Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 24 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зима близко. Хочется сказать всем нам, да, дни становятся короче, ночи становятся длиннее, на душе становится как-то тоскливей. И только одно поддерживает настоящего мужчину в его стремлении к гармонии с природой. Только одно. Это моторы. В эфире радио говорит Москва. Доброе утро, друзья. Да, итак, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. У нас здесь несколько новостных поводов схлестнуться. Подъехала новая статистика от ГИБДД по каршерингу. Теперь мы можем не только пенять на таксистов, на низкое качество их услуг, на низкое качество их подготовленности, иногда вообще на отсутствие подготовленности к условиям работы в мегаполисе. Теперь мы можем еще и как-то с вами по каршерингу более предметно говорить. Ну, это раз. Во-вторых, конечно, есть автомобильные новости. Безусловно, лето — это только у вас пора, когда вы думаете, куда бы себя применить и как бы на этом сэкономить денежек, потому что на все не хватит. Просто тупо глаза разбегаются, перспективы роскошные, а денег, как всегда, больше не стало, нет. И начался еще один, на мой взгляд, фундаментальный тест, драйв в рамках моторов, в рамках нашего тест-парка. Это это китайское видение будущего через настоящее, наверное. Но для нас, для всех, это некий сигнальный автомобиль. Но стал ли он сигнальным? Стал ли он действительно переломным? И принесет ли он действительно нечто новое в наше стереотипическое отношение к китайскому автомобильному строительству в целом и к отдельным брендам в частности? С этим нужно разбираться. Безусловно. Я хотел бы послушать тех, кто уже столкнулся с этим автомобилем. С каким автомобилем, Щукин? Конечно, нужно сказать, с каким автомобилем. Столкнулся с Havail F7. Вот эту штуковину в течение какого-то времени. Теперь мне уже кажется продолжительного. Я думал, что это время пролетит мухой, но сейчас эти пару недель мне кажутся продолжительными. Да, я... У меня есть первое впечатление об автомобиле. Основаны они уже на нескольких поездках. Но мне кажется, что хорошо бы нам было бы обменяться с вами мнениями. Хорошо бы нам было поделиться своими ожиданиями до начала этого теста, потом теми впечатлениями, которые были получены в момент знакомства с автомобилем. Ну и как следствие, некое резюме мы должны сделать. Стоит, не стоит, пока рановато. Или вообще никогда этого не случится. Я имею в виду китайская автомобильная промышленность. Сможет ли подарить нам автомобиль, который до степени смешения будет похож на японца, корейца или европейца, и только шильдиком будет отличаться? Вот это ведь вопрос. Господа из Japatoks дарят нам немного бодрости этим утром. Хотя, мне кажется, вас как-то искусственно поддерживать не нужно, ибо чрезвычайно ранние рассветы сами делают свое дело. Но, тем не менее, если смотрите на мир одним глазом, вот вам, пожалуйста, возможность как-то продрать и другой тоже. Гешефмайер и Бергман, Алексей Морозов, Тимофей Чупанов, молодой патриот Сергей Котов, Сергей Владимирович, еще Адик и подозрительные сова, папа Леры, Сергей Владимирович, Георгий Исконькова, а также Сега, еще Алексус Туманов, деревенский парень, Мопу, Ковроль, Дмитрий 48, Ромарио, Вальдемар из тайги делится температурой в тайге. Это Сургут, и там все строго, +19 сегодня. Галина, доброе утро, Сергей Котов и лучшие люди планеты. Приветствую вас здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово. Заходите и вы тоже. Дмитровка уже, секунду, убежала куда-то. Не едет Перешелохова, героически умирает до грибков. Это от Сергея Владимировича уже продвижение. Очень скоро я спрошу вас, как у вас там вокруг вашего автомобиля в плане движения, его плотности. Буквально через пару минут. Парад пнишников. Я думаю, гаишников все же. Но ваш интеллектуальный вот думает, что они пнишники. Парад пнишников на въезде в Москву со стороны Балашихи. Аккуратнее, разума здесь мало. Это от Бергмана. Остаточная стоимость китайских автомобилей — это не ко мне, это к владельцам китайских автомобилей, и с ними мы обязательно поговорим сегодня. Молодой патриот сообщает, что Дмитровка и в городе тоже не едет. Никак. Сейчас пристальнее на нее посмотрим. А пока 396 тысяч автомобилей на дорогах столицы. 396 тысяч 283. 1600 каршеринга. Нет, 17200 каршеринга, 1600 такси. А, такси выкусило. 38 километров в час скорость движения в Москву. 49 из Москвы. Росомаха к нам присоединяется. Логан, я вас рад приветствовать. М11 сообщает, Росомаха летит, все очень хорошо. Где обзор по Аркане? Обзор по Аркане, я вас умоляю, если эфирный обзор по Аркане. Но так в эфире он был сразу же, как только я вернулся. Это и был обзор Арканы. Мы здесь практически два часа о ней говорили. Все остальное в режиме живого общения. Нужно что-то узнать по Аркане. Вы спрашиваете, я расскажу. Пока воспоминания свежие. Если видеообзор по Аркане, видосик приехал только недавно совсем, это надо же еще смонтировать. Но на этой неделе будет обязательно. И видеообзор. Ну и в режиме живого общения. Я здесь не модерирую никак ваши вопросы. Все, что вас интересует, в том числе и по Аркане, не стесняйтесь, давайте спрашивайте. Красивая новость, аж на 45 миллиардов подъехала. Автодор запросил в правительстве Российской Федерации дополнительно 45 ярдов на ликвидацию обнаруженных ранее узких мест на центральной кольцевой дороге, строящейся вокруг Москвы. Узких мест. Извините, товарищи, а узкие это места, они появились как? Их магнитная буря сузила? И вообще, есть какой-то генеральный план застройки? На этом плане места видны широкие? А узкие места, хочется мне спросить, видны в этом месте? Нет? Нет, узкие места потом появляются. И вот, чтобы их сделать чуть пошире, 45 ярдов еще нужно заплатить.
В движении.
Хорошая, красивая, денежная, она пахнет денежками, новость. Очень, очень мне нравятся такие новости. Теперь давайте от вас. Чем пахнут ваши новости? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Олег.
Олег.
Это ПМ-11.
ПМ-11.
Все в порядке, солнечно, хорошо.
Ну и хорошо, послушайте, не тоскливо вам жить? Вы как-то, вы пороху не нюхаете, Олег. Вы не знаете, какова она жизнь вообще, в принципе. Вы там никого не видите, едете в одиночестве, никого нет вокруг.
Нет, почему есть, особенно в понедельник, активности больше. Просто хотел сказать, что как только я освещаю нам МКАД, так вот он порох, вот она война,
образно говоря. А, нормально все, видите, все хорошо, хорошо. Это Олег, он в каждый день езжает по М-11. И я так понимаю, что, в общем-то, жизнь делится на до и после для Олега. На жизнь до МКАДа и... После МКАДа. Причем всегда, ехал бы ты в город или ехал бы ты из города, одинаково. Вот всегда результат один и тот же. До МКАДа и после МКАДа жизнь разная. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Ну вот до МКАДа 2 часа.
Откуда?
Откуда? Из Электросталя. Очень плохо вообще. Вот там все эти ремонты опять, ну как бы ждем, конечно, откроют, но очень плохо. А в Москве вот Рязаночка, дублер, вот юности прям прекрасно. Сейчас до центра, надеюсь, долечу.
Я спрашивал, вы знаете, я спрашивал в общем голосовании, но не помню тогда результата, но не очень много людей согласились. Скажите, вот теперь вас лично спрошу. А вот если бы у вас был дублер рядышком, дублер платный, вы бы деньги платили за то, чтобы не стоять в пробке?
Да, да, я платил. У нас же был план вот этой дороги Москва-Казань, ну да. И туда даже, на Китай куда-то. И вот он уже сколько ему, 10 лет этому проекту все обсуждает. Ну, я бы платил, да.
Есть,
ну,
такое, конечно, ощущение, что надо вообще делать платный дублер каждого шоссе и продлять его где-то примерно до Бульварного кольца хотя бы.
Конечно,
в Москве. Не до МКАДа, а до Бульвар.
Ну, не 500 рублей при том, ну, то есть как бы это вот...
А, ну, нет, если не 500... Нет, если не 500 рублей, тогда... Если не 500, извините, если не 500 рублей, тогда людей там набьется столько, что от бесплатной альтернативы платная ничем отличаться не будет. Не-не, должно быть столько, стоимость такая должна быть, чтобы только вы могли позволить себе это. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман. Ну, уже без 27 въезжал из Митина в Москву, перед МКАДом уже жуткая пробка была, торчал.
Понял.
Да, МКАД проскочил, все в центре, все хорошо.
Все, есть такое дело. Хорошо, спасибо. 416-868. Я вот эту цифру поставлю себе в качестве ориентира, к которому мы будем обращаться. Некая точка отсчета. Вот с этой цифры мы будем считать, что начался наш с вами день. 416 тысяч автомобилей, потому что там было ощущение, что как это, ночной замер висит. Во всех смыслах жизнь разная. Адик как бы сообщает нам, что дом МКАДа и после МКАДа. Да, конечно, да. И при этом разницу вы ощущаете моментально, без разницы, в каком направлении двигаетесь. Из Москвы туда, в Россию, или из России в Москву. Так, чтобы новости не пахли, включаем рециркуляцию. Молодой патриот. Но оно, знаете, бывает, что и даже если и так, то все равно тоже есть такое дело. Когда вы перестанете занимать левые ряды и ехать точно с разрешенной скоростью? Как это передать? Написано «скоты». Как бы это... Нехорошие люди еще недоумевают, почему на них злятся. В морду ткнуть бы... Но нельзя, пишет Юрий Мороз. Юрий Мороз, да почему же нельзя? Так можно же! Просто ответственность потом наступит. У нас вообще такой мир, что можно все. Вообще все, что вы захотите, все, что ваша извращенная фантазия вам подскажет, можно. Только потом придется нести за это ответственность в той или иной степени уголовную, в той или иной степени серьезную или не очень. А так-то вообще, конечно, вот. Но здесь... А тут вот сразу ответочка пришла. Сам ты скот, Юрий, езжу где хочу. Нет, тут вопрос, знаете, Олег, в чем? Не в том, где хотите. Это вы, пожалуйста. Тут вопрос в том, как. Не где, а как. И вот это как, это и зачастую становится причиной чрезвычайно широкого спектра происшествий. От ДТП до перестрелок, поножовщины и всего остального. Вот именно как? Несоответствие нашего представления о стандартном мире. То есть у каждого человека внутри есть какой-то мир, есть некая планета, на которой люди живут по каким-то определенным правилам. У каждого в голове. И фишка в том, что, как правило, у каждого в голове это разные планеты. У одного чувака на этой планете люди едут с разрешенной скоростью 80. Вот знак 80 висит. Люди едут на всякий случай 68. Вот где 80, они едут 68, причем они едут в левой полосе. И у этих людей, безусловно, есть оправдание. Ну, даже не оправдание, а есть какое-то объяснение, почему это так происходит. Ну, потому что аварии часто происходят. Ну, потому что да, скорости вот эти вот. Ну, потому что у меня там еще какое-то... А в чем в левой полосе? Ну, потому что, чтобы меня не притирали слева, только справа меня будут притирать. Я когда в середине еду, меня со всех сторон притирают. А так только с одной стороны. Ну, и в конце концов, это же дорога, и я пользуюсь дорогой. Я плачу... Вот это наше любимое. Я плачу транспортный налог. Как хочу, так и еду. Вот у одного такая планета. У другого планета, на которой, если знак 80, то едут все 80. У третьего такая, если знак 80, но не штрафуют еще за плюс 20. И мы типа в Москве, в мегаполисе, где ритм жизни действительно невероятный, динамичный. И каждый пытается выбрать по максимуму взять от этой жизни. Вот просто гигантскими ложками черпать эту жизнь. Причем двумя руками по-македонски и правой загребать, и левой. Вот так кто-то живет в мегаполисе, потому что он понимает, что это, черт возьми, мегаполис. И если здесь 15 миллионов человек начнут тупить, то мы здесь просто помрем на месте стоя. Вот. И у другого вот такая планета. Если знак 80, то значит он идет 99, выбирая все разрешенное, весь поводок выбирая. И вот прикиньте, такие три человека. Вот каждый из них вроде бы визуально обычный человек. Две руки, две ноги. Все, говорит даже одни и те же вещи. Возмущается по поводу политики. Грузия вспыхнула. Грузинские футболисты демарш устроили. И вроде бы по таким вещам каким-то общее согласие даже есть. Но садятся эти три человека за руль, и начинается невероятная поножовщина, и расстреливают они друг друга. Почему? Потому что каждый в голове имеет какую-то свою планету. Ребят, а нельзя как-то жить, вот просто вывести некое такое вот среднее поведение? Вам для этого понапридумывали именно, вы не поверите, именно для этого вам и понапридумывали правил дорожного движения, чтобы вы оставили все свои воображения насчет воображаемого же мира в прихожей своей квартиры, а садясь за руль, вы становились просто функцией, которая едет тупо, ну как беспилотный автомобиль. Просто тупо функция. Нет, не получается, видите, все равно. Даже вот по поводу такой вещи, как движение в левой полосе и скорость движения, все равно уже вызывают у нас вот такие эмоции. Скот! Сам ты Скот! Да нет, ты Скот! А ты кто такой?
Моторы.
Ой, если иду на круиз-контроле в левой полосе со скоростью разрешенной плюс 19, зачем мне пропускать нехороших людей, которые хотят ехать с нарушением, пусть обгоняют справа, пишет Василий. Правильно, Василий, никто к вам, Василий, и не пристает. Если ты выбрал весь поводок и спокойно едешь себе в своей полосе, то все остальное это проблемы других. Ну, как, ну, других проблем. Такое тоже бывает, когда ты стоишь, условно, в своей полосе. Ты стоишь в своей полосе, она левая, и из этой же полосы чуть раньше есть разворот. Ну, какой-то разворот такой, да? И там и перед тобой кто-то стоит еще. Или ты первый стоишь перед стоп-линией. И сзади стоит товарищ и начинает сигналить тебе, что надо развернуться, и чтобы ты подвинулся вперед. А у тебя стоп-линия. А стоп-линию контролирует камера. И товарищ обсигналил тебя уже. И вот два ситуация. Он думает, что ты, говнюк, ну, полный отморозок. Сложно подвинуться, что ли? Мне повернуть нужно. Мне светофор твой не нужен. Я развернуться хочу. Подвинься, придурок. А я стою и думаю, а зачем оно мне платить за его разворот? Он развернется, а я должен заплатить за это. Думаю, вот ты придурок тоже. Что, не видишь, что ли, что я стою прямо у стоп-линии? Все, мне сейчас еще подвинуться 30 сантиметров, и, пожалуйста, 500 рубликов заплати за это. Ой, мне кажется, что... Вот, не знаю я. Я не знаю, как у других обществ получается решать все эти проблемы с улыбкой, когда ты в захолустном французском городишке въезжаешь на улицу одностороннюю просто в лоб этому пожирателю печени гусиной. В лоб ему поезжаешь, а он улыбается, сидит. Нет, он не достает волыну, не начинает стрелять в тебя, не начинает что-то там бегать по твоему автомобилю. Нет, он сидит, улыбается, говорит, нет, сюда, лучше туда, показывает, вот туда лучше, сюда лучше. Как это получается? Почему он улыбается? Я не понимаю. Так, что у нас здесь? На Дмитровке торжественно установили щит с обратным отсчетом дней до конца ремонта. 70 дней. Наверное, поняли, что 7 лет в одном месте дорогу чинить, да, не очень круто, поэтому поставили вот такое. 70 дней, а потом еще 70, а потом снова 70. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. По поводу скоростного режима и так далее. Я еще заметил одну такую тему. Я на двух машинах езжу, твоя у меня Приора,
да.
Вот, а служебная Мерседес, там, ну, номера крутые, все дела. Вот когда ты едешь на Приоре, тебя там отжимают, там, хотя ты идешь максимально разрешенно, максимально, еще у тебя запас есть, она едет, все. Но нет, ты же на Приоре едешь. Когда ты садишься в Мерседес, тебя наоборот, те эти вот эти Приоры начинают оттеснять, вот в городе особенно это видно,
да.
Типа, ты что такой блатной едешь.
Доказывая, это... как бы, что
да.
Это тебе.
Да, слушайте, ребят, ну какая разница, на какой машине я еду, я вообще вот этого не понимаю, никогда не понимал.
Ну есть такое, ну для кого-то есть разница. Да, кстати, хотел сказать сразу, ну, наверное, это имеет значение. На этой неделе, которая сегодня начинается, в Центральной России установится прохладная погода, передает Интерфакс. К концу следующей рабочей недели. Почему следующей? А, потому что вчера это воскресенье, потому что новость была опубликована, поэтому следующий. Нет, в конце, вот до конца этой недели. В столице будет около 20, прогнозирует Гидрометцентр России. В понедельник, то есть сегодня, 24-26, 28 по области. Во вторник лето закончится. Так начинается. Начинается нормальное лето для наших широт. То есть июльское лето... заканчивается, начинается нормальное лето, плюс 20, плюс 24. Это Роман Вильфанд нам сообщает. Постепенно меняется для обширной территории, вернется значение ниже нормы, прохладнее станет, потому что до плюс 40 где-то поднималась температура. А что с осадками? Роман, осадки нас тоже интересуют, но Роман молчит по поводу осадков. Нет, ничего такого он нам не скажет. С начала года в Российской Федерации произошло более 130 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России, впервые подсчитав количество таких аварий. Я думаю, так, навскидку, что этих ДТП на порядке больше. Даже не в разы, а на порядке больше этих ДТП, глядя на состояние каршеринговых автомобилей. Просто дело в том, что в МВД, я думаю, считают ДТП, это когда повреждения автомобиля настолько серьезны, что автомобиль уже сам, пожалуй, что никуда и не уедет. А мы-то мним себе ДТП, это любое соприкосновение наших автомобилей, правильно, на дороге. Ну, то есть, когда контакт произошел, повреждения какие-то есть, вот для нас это уже и ДТП. Тем не менее, 130 ДТП с начала года, то есть по 24 июня уже 130. Пресс-центр впервые посчитали... С января, они вообще по май считали, 132 ДТП, краткосрочная аренда, результат 4 человека погибли, 169 ранены. Зафиксировано 9 ДТП с участием арендованных автомобилей под управлением водителей в состоянии опьянения, в том числе 6 в Москве, это сообщают в МВД. В Москве произошло из 169 103 ДТП. И погибло 2 человека, около 130 человек ранены. Вот такая статистика. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро. Насчет доброе. Каршеринга, что могу сказать? Значит, по дорогам Москвы вот езжу, процентом отношений число отвязанных водителей на каршеринге, по-моему, больше, чем основная масса. Поэтому мне так кажется, что число аварий на каршеринге тоже должно быть больше. Я, правда, статистику не знаю.
Ну,
отвязанных
вот...
прям вот много, вот бросаются они прям в глаза вот эти.
Да, нет, ну тут, ну почему ведут себя отвязно, понятно. Ну, то есть, когда у тебя идет поминутная оплата, и ты это видишь, это, ну, как бы это само по себе подстегивает, даже если оплата невысокая. Ну, там, по сути, вот, но что такое приехать откуда-нибудь с Коломенской в Шереметьево за 160 рублей? Ну, что это, деньги?
Ну, это понятно, да.
Это не деньги вообще. Это вообще, это в принципе не... Ты даже если бы на общественном транспорте поехал, ты все равно бы заплатил сильно больше. Ну, просто, ну, гораздо больше, сильно больше заплатил бы, если бы ты поехал сначала на метро, там, 50 рублей, я не знаю сколько, я разовый покупаю, а они 55 стоят. А потом на каком-нибудь автобусе. Вот все равно больше было бы. А самый первый там оператор каршеринга, ну, и так дальше. Это уже не имеет значения. Давайте Давайте загрубим. Загрубим. Ну, возьмем примерно 100, 180 дней, да? 100, 180 дней. Да и разделим на 130. И получим здесь по одному, 1,3 ДТП с каршерингом в Москве в день. Ну, примерно так. И по 0,000 чего-то там человека гибнет в день. Это же два человека. Раз в три месяца в Москве в каршеринге гибнет пользователь. И, ну, получается, что 1,3 автомобиля страдает в ДТП. Тоже вот каршеринговые в Москве. Много это или мало? Вот вы сейчас подумайте.
Моторы.
Ребята, нам здесь логику подвезли. Извините, я думаю, что вы все еще думаете на тему каршеринга, размышляете про каршеринг, про все про вот это вот. А я, честно говоря, ну, как бы, мы, мне кажется, на минувшей неделе уже останавливались на этой теме, и я, по большому счету, не очень знаю, что здесь сказать. Ну, каршеринг и каршеринг. Ну, развивается и развивается. Но либо чем-то станет, либо чем-то не станет. Я имею в виду глобальным для нас, для человеков, для нас, для водителей. Ну, либо станет неким нашим будущим, когда обладателей автомобилей будет много, а владельцев не будет вообще. Ну, то есть вы обладать автомобилями будут все, а владеть будут какие-то компании, просто поставщики этих автомобилей, все. То есть, вот, ну, может так, а может и нет. То есть когда-то, когда появилась история с Segway'ами, помните Segway? Это сейчас мы называем это гироскутер, и детишки наши во дворе катаются. А тогда Segway. Это появилась эта штуковина, и я сказал, все, кранты. Человечество больше никогда не будет человечеством, потому что мы изобрели способ передвигаться, портативный способ передвигаться без ножек. Ну все, можно не ходить. Ты спокойно ездишь просто телом, наклонами тела контролируешь, куда ты едешь, и все. Все, закончилось. Ну, прошли годы, ну и ничего, мы как ходили, так и ходим ножками. А эти Segway эволюционировали в гироскутеры, и их оседлали наши детишки. И им это интересно первую неделю, пока вы его купили. А потом он все время у вас лежит на балконе. Все, и никто им уже не пользуется, им вообще плевать на него. То есть не стало это ничем. Может, и каршеринг не станет вот так ничем. А может, напротив, действительно отберет у нас наши личные автомобили, лишит нас вообще необходимости, то есть избавит нас от необходимости думать, волноваться. Вот вы подумайте, вот насколько бы проще была бы ваша бы жизнь бы, если бы вам не приходилось ломать голову над целым спектром проблем. Это обслуживание автомобиля, выбор автомобиля. Надежно, ненадежно, что потом с ним делать, ломается, где его хранить, переобувать резину, все вот это. Вот насколько, сколько бы вы места освободили для ковыряния в носу, если бы не думали про все, про вот это. У вас бы освободилось время, вы бы выкроили себе минутку, наконец, заняться здоровьем, пойти в спортзал, вы бы, наконец, стали бы писать маслом, вы бы сочинили сонет, вы бы что-нибудь сделали. Вы этого всего не можете сделать, потому что ваша голова забита бесконечными размышлениями на тему автомобиля. Какой лучше? А у соседа сейчас вот это. Ах, ведь гаденыш, а? А ведь говорил, еще 2 года будет ездить на своем 7-летнем Volvo XC90. А сам че, гляди, пошел новый купил. Вот ведь гад, нужно и мне что-то такое. И все вот это вот, вы понимаете, вот, от этого избавит нас рано или поздно каршеринг. Или нет? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Да,
доброе утро, Владислав. Да, Владислав. Активно юзаю каршеринг. От своей машины практически отказался. Ну, уже она стоит. Уже всей головной боли, связанной со своей машиной.
А сколько автомобилей вы отцарапали каршеринговых? Ну так, легкие притертости там.
Нисколько.
Да ладно. Ну да ладно.
Я серьезно, я аккуратно езжу, я никогда не тороплюсь никуда. И в принципе, ну, если мне машина нужна там длительная, да, там куда-то съездить, я беру ее там за 2000 на сутки, да, и все, и катаю ее сколько надо, потом бросил, и все.
2000 на сутки, то есть мне аренда, это вот чтобы взять, солярис, да, какой-нибудь?
Ну, солярка, там, пола, там, что-нибудь такое. и все. Но знаете, честно скажу, что писать маслом я тоже не начал.
Нет. Но это впереди, я чувствую потенциал, это все еще впереди. В любом случае, это или станет, или не станет нашей, наш, вот как-то, каким-то пороговым изменением. Я имею в виду вот этот каршеринг. Сейчас 17 394 каршеринговых автомобиля в Москве. 17 000. Плюс 19 000 такси. А всего же автомобилей в Москве на московских дорогах 505 тысяч. 505 тысяч и 17 из них каршеринга. Но пока что преимущество на нашей стороне. Ну так, ну, пока что, мне кажется, мы все-таки немножечко как-то еще в своей теме. Мы персональные и единоличные владельцы автомобилей своих собственных. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да, Сергей беспокоит. Сергей. Вы знаете, никогда не пересяду на каршеринг, но это, само собой, только мое единственное мнение, потому что для меня... Вот собственное пространство, это дорогого стоит. То есть, если я сажусь в свой собственный автомобиль, я знаю, где что у меня лежит, где у меня что почищено. Я знаю, что до этого там никто не сидел, никто не чихал, там бациллы никакие не распространял. То есть для меня это чужой автомобиль всегда будет, и поэтому нет необходимости. И даже, знаете, может быть, как-то, какая-то степень брезгливости даже. Это
а, в кино вы ходите? В кино? В кинотеатре?
Вот честно нет, потому что я жду, когда этот фильм выйдет на смарт-ТВ, смотрю у себя дома на большом экране.
Все, я понял. Ну, вот просто вы человек, который предпочитает все свое. Все свое. А в отель, условно, допустим, если поехать куда-нибудь, там все равно приходится жить, ну, я имею в виду в отель либо в командировке, либо в отель на отдых. Там все равно приходится жить в комнатке, которую до тебя юзали. Кувыркались какие-то смугляночки в постельке в этой, в душике в этом, ополаскивались после этого. Ну и все так. И все равно приходится, ну, рано или поздно, все равно приходится воспользоваться чем-то, чем-то общественным, чем-то, что, чем пользовались. Внешний МКАД после щелчка, Невушка на боку, левые два ряда. Я проскочил, пишет Олег. И кто-то присылал даже фотографии. Вот Макар 753 присылает фотографии. Внешка перед Гальянова лежит на боку. А, так вот это, наверное, это Невушка, это несчастье лежит здесь на боку. Есть такое ощущение. Вообще большого труда Невушку перевернуть не нужно. Мне кажется, гораздо, гораздо больше усилий прилагаешь для того, чтобы Невушка оставалась на колесах, на четырех. Вот для этого прилагать нужно усилия. А чтобы перевернуть Невушку, это я вас умоляю. Так, на боку, восток области умер и разлагается. Лео Гвозди пишет. Не так считаем, нужно считать процентное соотношение каршеринга, количество, общее количество автомобилей и количество попадающих в ДТП. Ну вот вам процентное соотношение, пожалуйста. 17 370 сейчас каршеринга. За первые полгода 130 попали в ДТП. Два человека погибло. Ну вот, вы математик. Вы считаете. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Активно пользуюсь каршерингом. Даже продал свой автомобиль, как бы личный.
О, а какой? Да. От какого автомобиля вы избавились?
Ну, у меня была Honda Civic.
Да.
Вот, 2009.
Сколько раз вы пожалели о том, что у вас нет вашего личного автомобиля?
Да, в принципе, нисколько. Как бы работа рядом с домом находится.
Но все равно вы же иногда бывало, что вы выходите и понимаете, что до ближайшей тачки вам нужно пилить 25 минут. И вспоминаете, а так бы вот прямо здесь бы сел бы в свой цивичек и поехал. В свой прямо. Сразу.
Ну, может быть, да, были какие-то периоды, моменты. Ну, в принципе, есть такси, как бы особо не парит.
Все, понял. А сколько оцарапали вы каршеринговых автомобилей?
Да, честно говоря, нисколько.
Ну ладно.
Потихонечку.
Да ладно. Ну вот такие притертости, бампером там не рассчитал, поворачивал
нет,
ну, где-то.
Нет, таких не было. Ну, кстати, машины в некоторых компаниях, они, конечно, все такие уже прокуренные.
Вот так я хочу и понять, спасибо большое, я хочу и понять, кто эти люди. Такое ощущение, что в Москве орудует банда из нескольких человек, которые ушатывают каршеринговые автомобили, потому что все мы такие хорошие, а орудующая банда превращает их в хлам. Все, ребят, я про каршеринг не могу думать. Ну, что такое ощущение, что занес каршеринг прям. чемодан сюда, и мы столько про него говорим. Кстати, мы здесь открыты для, для сотрудничества, каршеринг, но никто ничего не заносил, поэтому долго я не хочу об этом говорить. Каршеринг и каршеринг. Кто-то написал, это как надо ехать, чтобы за 20 минут из Коломенского до Шереметьево доехать. Почему за 20 минут? Не за 20 минут. 3 рубля минута. Тариф 3 рубля минута. 10 минут 30 рублей. 30 минут 90 рублей. А я сколько говорю? 160. Ну, еще остается 70. Еще 20. Ну, там около часа едешь. Там 50 с небольшим минут. Просто есть тарифы такие, когда ранее утренние. И есть тарифы, когда вообще по 3 рубля за минуту. Вот. И так можно доехать за 160 рублей. А я в это время... Это, ну, что я рассказываю? Это Паша Федоров, коллега мой и друг. Так доехал и мне рассказал. А я в это время доехал за 1600. Вот буквально 1600, то есть ровно в 10 раз дороже. В 10 раз дороже. Правда, я ехал на такси, а он ехал на каршеринге. Ну хорошо, все, свернули эту тему.
Краш-тест.
Извините, что я так сворачиваю ее резко, но вы можете продолжать писать. Но зачем? Давайте лучше мы ее еще раз инициируем, эту тему, однажды, когда-нибудь. Тем более, что к каршерингу мы возвращаемся так или иначе довольно часто. Почему? Потому что я уже это сказал. Мне на самом деле, вот на сам факт наличия каршеринговых автомобилей или подписи моей вот оформленной подписки на услуги какой-нибудь компании, на это мне плевать. Это ну, мелочи. Это просто нюансы. Это какие-то... это даже не эпизод. Ну, это фигня какая-то. В каршеринг гораздо интереснее лично для меня, как некое явление социальное. Социальное явление, которое действительно может переломить ход развития цивилизации. В данном случае цивилизации автомобильной, да? Ну, то есть может показать, что это как переход, знаете, переход из охотников-собирателей в земледельцев. То есть вот жили мы вот так, не имея ничего с собой, все, что у тебя было с собой, все можно унести в одном мешочке. А потом вдруг стали обживаться имуществом, все, осели, и начались проблемы у человечества. Вот. А это какая-то обратная эволюция. То есть вот мы дошли до предела, когда ты владеешь миллионами вещей, миллионами, просто вот у тебя нереальное количество имущества. И это уже, дойдя до предела, начинает обращаться своей противоположностью, вот это явление, да? А именно, мы начинаем избавляться от вещей, от владения вещей. Все, не нужны, все, уже хватит. И постепенно обратно уходим вот туда, где каждый человек имел ровно столько, сколько мог взять, вот взять сейчас и пойти. Все. Поэтому вот как явление вот такое, каршеринг интересен. Как фактический инструмент, там, заменяющий собственный автомобиль, конечно, интересно, но не так часто говорить об этом. Теперь мы пошли в краш-тест, если вы обратили на это внимание. Мы должны здесь поругать, похвалить автомобили. Адресно поругать, похвалить. Конструктивно, а не просто так, потому что мне не нравится эта холера, ибо стоит каждый день у меня, закрывает мой автомобиль, и поэтому это плохой автомобиль. Нет, конструктивно. И, конечно же, я, наверное, должен что-то сказать про Хавейл F7, тест которого начался. Тоже конструктивно. Но вот конструктивно мне еще его предстоит исследовать до конца, потому что в автомобиле много всего. Но первые впечатления какие-то уже есть. И первые впечатления, скажу вам, самое главное, что нужно сказать, на мой взгляд, пока рано говорить о том, что произошла революция. Рано говорить. Это нет. Это скорее... Скорее бунт декабристов, а не Великая Октябрьская. Нет, это бунт декабристов. По сути, понятно, по выхлопу, по эффекту. Ну, пока еще рановато говорить о том, что китайский автопром совершил революцию, и теперь, залепив все шильдики, Ты никогда не подумаешь, что это китайский автомобиль. Еще рановато. Основные претензии. Точнее так, основной вал вопросов был про разное, но из этого, из всей этой массы вопросов выделялось несколько, в частности, про запах. Запах есть. Я так вам скажу. Запах неблагородного салона из благородных материалов. Есть такой запах. Острый, кисловато-неприятный, неотвратительно тошнотворный, нет. Но такой вот островатый есть запашок, который говорит о том, что какие-то материалы здесь на вид и на ощупь, да, нормально, мягкие, но все еще по... Ну вот как-то вот этим аспектом не занимались компании. Компания с... Многолетние истории, большие, серьезные, уделяющие внимание всему, с дорогущими автомобилями, они уделяют внимание запаху в салоне, ничуть не меньше, чем там эргономике сидений или удобству общения с мультимедиа. То есть запах в салоне автомобиля – это неотъемлемая часть самого автомобиля для серьезных компаний. То есть, понятно, потому что... Почему? Потому что даже когда ты знакомишься с автомобилем впервые, ты даже ты не катал его еще. Ты пришел к дилеру, просто видишь, автомобиль экспонируется вот на стенде здесь стоит, да? И ты садишься в него. И вот это... И уже здесь ты чувствуешь запах автомобиля. Я, к примеру, могу, наверное, с закрытыми глазами определить автомобили ваговской группы. Начиная от Бентли и заканчивая Шкодой по запаху. Ты характерный. Ауди. У Ауди очень характерный запах. BMW, наверное, Mercedes меньше. Вот есть такие вещи. И здесь тоже есть. Но если в больших компаниях этому уделяется внимание и над этим работают специалисты, над созданием, именно подбором материалов, так чтобы потом в итоге получался какой-то характерный запах, общий некий букет. Здесь чувство такое, что нет, над этим, пока еще не работали, нет. И запах улучшился по отношению к предыдущим китайским автомобилям не потому, что над этим работали, а потому, что действительно материалы стали подбирать чуть качественнее, чуть лучше материалы. Это раз, вот что есть. Потом, в первый раз не прислушался, возможно, потому что... Детеныш сидел на заднем диване. Может быть, он что-то там нажимал. В смысле, весом своим. Но вот сегодня, когда один ехал в автомобиле, я слышу что-то там, какие-то сверчки уже в районе заднего дивана. Поскрипывание на поворотах и так вообще поскрипывание. Не прикольно. В районе задней правой двери что-то в стеклоподъемнике. Ощущение, что стекло такое тоненькое, даже не поскрипывание, а такое щелчки с постукиванием реденькие. Такое бывает, когда долго-долго эксплуатируются автомобили, там рассыхаются какие-то уплотнители вот в районе стекла. Здесь рассыхаться нечему, потому что тачка прошла, я думаю, 1500 километров, может быть, 2000 километров. Но это новый абсолютно автомобиль. Вот такая штуковина. Все остальное, об остальном будем говорить, ребята. Я сейчас отбираю у вас время, потому что сказал, вы ругаете, хвалите, а сам начинаю говорить про китайцев. Но есть и много хорошего у него из того, из неожиданного. То есть я неожиданно для себя понял, что у меня не просто круиз-контроль, а адаптивный круиз-контроль. Контроль автомобиля оборудован адаптивным круизом. То есть он сам меняет скорость и держит дистанцию до впереди идущего автомобиля. Делает корявенько это с точки зрения информирования меня о своей работе. Корявенько. Не очень понятна индикация скорости. Реализация еще не очень понятна. Но само наличие ассистента этого понятно. Другое дело, доверился бы я ему, так как адаптивному круизу какого-нибудь ваговского автомобиля. Не знаю. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Рома, Ковруль.
Да, Ковруль.
Информация по движению, мост ремонтируют на внутреннем МКАДе, да, перед носовихой.
Да.
И самый интересный момент, да, то есть в мае месяце, когда начинался сезон уборки асфальта, две левые полосы именно в этом месте было очищено от старого асфальта и положено новое, да, красивая разметка.
Неужели сейчас именно их ремонтируют?
А сначала я вообще в шоке был. Короче, они сначала делали правые ряды этот мост, да? Теперь они сняли этот новый асфальт на левых рядах, новую разметку, и теперь ковыряются там. Это вообще просто, ну я не знаю.
Не смогли остановиться. Не смогли остановиться.
Видимо, да. Видимо,
это знаете
да,
как?
Да.
Это знаете как? Когда вот еще не полностью проснулся и чистишь зубы такой. Чистишь зубы. Бывает у вас такое? И такой чистишь, да. И нижний ряд почистил, и думаешь... А верхний чистил или, по-моему, нет. А на самом деле чистил. С него начал всегда. И такой думаешь, а эти почистил, нет. И начинаешь второй раз тереть. Дочистил, думаешь, а нижний-то почистил или нет. Черт, и вот это вот так.
Ну, это срезали абсолютно новый асфальт и новую красивую разметку. Ну, это просто, вот.
Я думаю, что они просто ну, да, не могли остановиться и подумали, так, а тут-то мы меняли или нет? Елки, сейчас не вспомнишь. Давай поменяем на всякий случай. А вдруг не меняли, потом прилетит еще что-то. Нива перевернулась на МКАДе за щелчком. Владимир Трутнев сообщает. Спасибо, Владимир. У нас уже даже картинки есть этой Нивушки, лежащей на правом боку. X-Trail в 31-м кузове, дизель или бензин? Вот это вопрос, изящный персон. Ну, как мне, честно говоря, в 31-м кузове, мне кажется, гораздо важнее другие параметры автомобиля, а не бензин или дизель. Ну, такие, как, я не знаю, его состояние, кто эксплуатировал, как обслуживали, вообще все вот это вот. Потому что, ну, не знаю. А так-то, конечно, я бы... Бензин я не помню, чтобы там был какой-то едущий, а вот дизелек, если найдете, вот дизелек, мне кажется, самое оно. С другой стороны, с пробегом автомобиль, и уже такой совсем не новый, если уж вдруг и случится история с обслуживанием, да я бы с большим удовольствием обслуживал бензиновый двигатель, а не дизельный. Вот правда. И тут дилемма. Не знаю, вот владельцы пусть и говорят. У вас в 31-м кузове X-Trail у вас тот еще настоящий до Кашкаевской эпохи X-Trail. Бензин или дизель? Вот если бы с пробегом, вы бы как решили? Напишите, пожалуйста. Говорит МСК-бот, это Telegram-бот-мессенджер. Наш одним словом говорит МСК-бот. Заходите и пишите. В автовазе запах лучше, Кирилл. Кирилл Дмитриевич. Я сейчас пытаюсь вспомнить в автовазе запах. Да вы знаете, вот, пожалуй, что и схожи. Вот по ощущениям. Надо понюхать. Надо поставить два автомобиля рядом и понюхать. Но я бы сказал, что вот вы прямо вот в дырочку, прям в точечку вот с этим, со своим. Наверное, схоже чем-то. Но не хуже точно, вот совершенно. Может быть, другой, но не хуже. То есть, если вы собираетесь обнаружить днище, ниже которого не должно опускаться, вот, ну, в хорошем смысле днище, я имею в виду уровень, некий уровень для того, чтобы понять, насколько. Вот, наверное, как в каком-нибудь X-Ray, там, да. Ну, вот, скорее всего, так. Так, почему китайцы стоят так, как будто бы они рынок завоевали? Стоят, рынок завоевали. А, в смысле, что они стоят дороже, чем должны стоить. Я не знаю, это вопрос не ко мне. Это я китайским нашим друзьям уже говорил об этом. Потому что одна из причин не особой популярности автомобилей, это как раз ценовая разница. Потому что вот здесь вы абсолютно правы. То есть, когда китайский автомобиль стоит... На 10-15% дешевле аналога европейского или японского или корейского. Это совсем не интересно. То есть разница должна быть процентов 30-40. Вот когда 30-40%, то есть ты смотришь условно там на что-то европейское за 2 миллиона, а при этом китаец будет такой же стоить там 1 400 000 условно. Тогда да. Вот это интересно там. Или даже 1 200 000 – 1 300 000. Но когда что-то стоит 2, а китаец стоит 1 800 000, эта история менее интересная. Дело в том, что в бензиновой версии у них вариатор, а в дизеле автомат обычный, изишный персон. Изи, я уже сделал все, что мог, честное слово. Я переадресовал ваш вопрос владельцам X-Trail'ов, настоящим владельцам. И они должны держать ответ. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Помогите, пожалуйста.
Давайте, сейчас.
Ломаю голову, что выбрать, Outlander или Kia Sportage?
Kia Sportage либо Outlander. Ну, по разным признакам я бы сказал, что я бы брал... Вот если бы вы обо мне спросили, я бы сказал, я бы брал Sportage. По разным причинам. Он, мне кажется, комфортней, удобней, современней. У него автомат, у него нормальные движочки. И он просто, ну, просто интереснее мне с точки зрения всего. Эргономики, материалов, там, внутри, как он выглядит.
Спасибо большое.
Вот, а это, но я могу и ошибаться, потому что Sportage будет уступать Outlander в объеме багажника, в пространстве для задних пассажиров, в клиренсе значительно будет уступать и во всем вот этом вот. Но поскольку мне не нужно перевозить каждый раз квартиру с собой однокомнатную из, с места на место, во-вторых, я не собираюсь на нем месить грязь или что-либо другое месить, и мне нужно просто комфортно и практично. Я бы вот, ну, я уже сказал, чтобы я предпочитал.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 24 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Дело повернулось к зиме. Погода повернулась к осени. Роман Вильфанд нам пообещал, что теперь у нас так жарко не будет. Теперь у нас будет нормально. Теперь у нас будет в районе 20 градусов выше нуля в течение этой недели. Роман, да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте. Важная информация. Помогите мне, пожалуйста, определиться. Ой. Очень понравился Hyundai Genesis.
Да, мне тоже.
Купе, но 13-го года.
Нет, это мне не очень понравилось. А зачем такое древнее? Для чего?
Блин, мне просто очень нравится трехдверная машина. Прям очень-очень-очень.
Давайте найдем.
А из-за того, что на новом рынке, я даже не знаю, что сейчас такого есть. Ну, соответственно, да, там за адекватные деньги.
Что-нибудь посмотрим. А за какие? Что это за адекватные деньги? Сколько это?
Ну, 1 100 000.
1 100 000. То есть у вас 1 100 000 есть, и вы готовы его потратить на 13-го года Hyundai? Ой, я вас
умоляю. Ну, чисто внешне, да.
Я думаю, сейчас я подумаю еще что-нибудь. Дайте 1 100 000. Что у нас еще есть? Ну, у нас есть еще... А что у нас еще есть? Вот за эти деньги даже не знаю. Я бы рассматривал что? Там, а BMW не нравится вам какой-нибудь? Может быть, какая-нибудь четверочка? Бог воз... Нет, это за 1 100 000 не возьмешь. Никакого года четверочка.
Ну, BMW и Audi, то, что я смотрел, это все дороже будет. Ну, либо год еще старше.
Вот она сколько дороже?
Просто ну, где-то интересно. От 1 500 000, то, что я смотрела.
1 600 000.
Это дорого сейчас.
Но вы понимаете, что корейские автомобили 2019-го и корейские автомобили 2013-го, это не одни и те же автомобили. Корейцы развивались очень-очень динамично все эти годы, и вы получаете прямо вот совсем иной автомобиль. Это вот, ну, совсем.
У меня был Kia Ceed 2014 года. Я прям вообще беды не знала.
Да вы что?
Вообще прям, я ни разу, кроме того, что мне поменяли в сиденье какую-то пружину сзади, больше вообще никаких проблем не было.
Купе
я его продала, было 142 тысячи.
Купе пробег. С пробегом, я смотрю. Да, прямо вот эти, четверочки нет. А если двоечку какую-нибудь посмотреть BMW? А если... Ну, не знаю. А если комарик какой-нибудь старый, Камара, Шевроле? Ну, такой тоже не...
Объем очень большой, я много езжу.
1 500 000.
Я не потяну такую.
Смотрите, я смотрю. 14-й год, 1 500 000, BMW 4-й серии. Не годится, да? Не пойдет?
Дорого.
Вот что ж с вами делать? Что-то двухдверное, чтобы... Скажите, а если же какой-нибудь прям вот Ceed? Вот Ceed GT? Условно, нет?
Хэтчбек вам не нужен? Хэтчбек вам не нужен? На автомате?
Ну, зачем сейчас? Нет, я имею в виду, вот сам хэтчбек вы не рассматриваете. А если что-нибудь такое озорное, какой-нибудь Меган РС с пробегом? Ну нет, такие заряжены не хочется. Вот Golf GTI, там условно, к примеру. Какой-нибудь.
Не смотрела GTI, мне что-то казалось, что дороже будет.
Ну нет, если мы рассматриваем такой год. Если мы рассматриваем такой год, ехать он точно хуже не будет. Он будет даже... Хорошо, давайте... То есть у вас 1 200 000 где-то, да? Вот так вот.
Ну, миллион-миллион сто.
Миллион-миллион сто. И хотелось бы что-нибудь двухдверное.
Что, да, красиво.
Какое-то купе. Но не хэтчбэк, правильно? Это купешечка, кажется, какая-нибудь.
Ну, можно и хэтчбэк, в принципе, но трехдверный.
Но трехдверный. Скажите, а что-нибудь такое экзотическое совсем, например, на манер Mazda MX-5? Вообще с открытым верхом даже. Ну, чтобы можно было... Кабриолет кузов. Как
ну,
вам
если
такое?
Только что можно было закрыть.
Не-не, закрыть, конечно, само собой, безусловно, закрыто его можно. Но вот, ну как вам? Такая, это родстер вообще. Маленькая, юркая машинка, очень озорная, очень прямо вот и все на свете. Правда, не продается у нас, но какая разница? Ведь их же понакупал кто-то же когда-то однажды себе. Я сейчас попробую найти. Хорошо, все, я вас задачу понял. Все, вы пока думайте над Маздой. Подумайте пока над Маздой. А я сейчас попробую посмотреть, а что они предлагают. А, еще комплектация, смотрите. Нет, мне нужны цены. Есть цены, ребят? Цены есть? Вот, с пробегом. От 790 тысяч. Это вообще красота. Итак, 11-й год. Нет, вот, 14-й год. Смотрите, 14-й год, 1 300 000. 14-го года, 2 литра, 160 сил. Задний привод, роскошный, 60 тысяч пробега. Такого не может быть. 8-й год, 790 тысяч. 11-й год, 1 000 000 ровно. 13-й год, 1 300 000. Что еще? 1 300 000. 12-й год, 11-й год, 850 тысяч. Все зависит, конечно, от состояния автомобиля. Но в целом, я смотрю, что вот 1 100 000. Некоторые варианты по 900 тысяч даже стоят. Вот, честно говоря, если бы у меня стояла задачка что-нибудь такое ядреное, в хорошем смысле слова, только чтобы для меня, да еще и понтовое. Мне кажется, что MX-5 это один из лучших вариантов в этом смысле. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Блять!
Да, спасибо большое. Это не нам, но тем не менее неприятно. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром.
Да.
А вот слушанице хотелось предложить, наверное, вариант один, мне кажется, более оптимальный из всего, это Audi A5 P-шка, потому что ценник у них на 13-й год начинается где-то, наверное, от 800, а если искать там с одним владельцем и с небольшим пробегом, то, наверное, можно где-то за 1 000 000 как раз найти.
Да? Серьезно? Это вот тот который предыдущий кузов?
Это предыдущий кузов. 8-го
года.
И я бы посоветовал, если, ну, большие пробеги, наверное, женщине смотреть, девушке, 1.8, не 2-литровый двигатель, который более проблемный, а вот 1.8 у знакомого, допустим, машины 7-го года, пробег 360 тысяч уже.
Я смотрю, как дешевеет это поколение по статистике.
Да.
В целом на 14% в год. В год на 14%. Если Toyota там на 14% за 3 года, то этот в год. И 7-летний сейчас где-то в районе 982 тысяч. Сейчас я еще посмотрю. Хорошо, нет, да. Принимает, согласен.
И полный привод, и как бы по желанию искать.
Я согласен. Вот это тоже хороший вариант, правильно. А5 предыдущего поколения, а почему бы и нет? Средняя цена 1 260 000 от 700 тысяч до... так, комплектация 1.8 базовая. Вот 1.8 базовая. Что-то еще какие-то вещи. Да ладно, бог с ним. Нет, опять принимается, согласен. Есть такое дело. И даже можно найти полный привод для того, чтобы эксплуатировать автомобиль не только в теплое время, но и зимой тоже. А если так, тогда мы что? Мы можем подумать еще и на тему, наверное, С-класса предыдущего кузова и тоже купешки, хотя это, наверное, будет чуть подороже. Бог его знает. Так, посмотрим. На что менять BMW X1? Новый X1 какой-то неправильный. X3 дешевле бы, если бы 1500. GLC взлетел в цене. На седан не хочется возвращаться. Алексей... Здесь Алексей прислал сообщение. Алексей, здесь нужен хотя бы какой-то бюджет, но чтобы оттолкнуться от него, ну, хоть чуть-чуть какой-нибудь бюджет. Дальше. Нужно посмотреть еще Civic. Вот. Посмотрите еще Civic, если трехдверочку в хорошем состоянии за нормальные деньги. Мы уже... Смотрите, сколько мы уже вариантов нашли. Во-первых, А5. Раз. Во-вторых, MX-5, от меня вариант. Ну, я просто... А5, это как ни крути, все равно это автомобиль, как бы сказать... Это обычный участник городского движения. Ну, совсем. Ну, как бы, ну да, купе, ну да, удобно, ну да, Audi. Но MX-5 — это яркий автомобиль, эмоциональный, и это прямо вот автомобиль, что называется, с душой. Есть такое дело. Дальше, Civic. Я даже готов принять Civic. Civic трехдверный. Годится, пойдет. Несмотря на то, что просто хэтчбэк, но тем не менее яркий, оригинальный и все вот это вот. Не думаю, что мы должны скатываться куда-то в варианты там смарта или еще чего-нибудь такое. Мини-хэтч, три двери с пробегом. Наверное, тоже принимается. А почему нет? А что запрещает нам посмотреть на мини? Мини-купер трехдверный, пусть и с пробегом, но более-менее живой автомобиль будет, ну, за 1 100 000 как раз нормально. Что у нас еще здесь? Opel Astra. Ну, это, мне кажется, совсем экзотика. Мини-хэтч. Много здесь подсказок. Про Civic тоже нужно посмотреть. Да, уже сказано. Audi A4 15 года 1 100 000. Не то. Passat CC, он не трехдверный. Нет, не годится. Мини 16 года видел в субботу с пробегом 20 тысяч, без аварий, стоял в салоне, пишет Валерий. Ну и, как водится, Валерий, конечно, не битый, не крашеный, правильно? Как это мы любим? Не битый, не крашеный, и все у него в этом смысле очень хорошо, у этого мини. Ребят, я хотел бы, чтобы мы продолжали с вами попытки найти такой автомобиль. Плюс, я думаю, что мы обязательно должны обсудить еще одну инициативу. Тем более, что не так давно о подобных вещах мы говорили, но не обсуждали. Продолжайте набрасывать ваши варианты по трехдверным либо родстерам, либо хэтчбекам, либо купешечкам двухдверным. Сюда в наш телеграм-бот-мессенджер говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это предельно просто. Выбираем автомобиль, милой слушательнице, за 1 100 000 рубасиков. Причем девушка говорит, что готова рассмотреть вариант с таким пробегом, чтобы где-то прям вот с 13-го года. Так что пишите. Ой, сейчас что-то случится. Давненько не прокачивали вы свои акустические системы, правильно? Не давали им под хвост. Обычно же всегда едешь еле-еле-еле и слышишь звук мало, потому что чего его накручивать, если там трындит какой-то чувак. А здесь вам вот, пожалуйста, не какой-то чувак, а хороший, чистый, качественный бит. Низкие частоты немножко подкрутите. Ну и дайте ей под хвост своей акустике. Это очень хорошая шутка на тему, может, девушке Нивушку, а может, не надо, ребят, но все-таки, ну чё вы, у нас и так демографическая яма, а вы еще Нивушку девушке. Нет, конечно, нет, нет, не годится. Audi TT, смотрел, нет подходящего года или подходящей цены. Есть год хороший, но цена плохая. Если цена хорошая, то год плохой. А вот так вот, чтобы и год, и цена, здесь не годится. Все, отметаем сразу. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Сюда заходите. Не только текстовые сообщения, но и картинки. Если есть что показать, не стесняйтесь. Показывайте. +7 373 948, телефон прямого эфира, другого у нас нет эфира. 7373 948, 495 код. Ну, кстати, пожалуй, да, по соотношению цена, качество, практичность и вот все то, что вы любите в японских автомобилях, вероятно, Civic может оказаться самым правильным вариантом, если найти в неплохом состоянии. Ну и трехдверный, конечно же, условия были выполнены. Вот мне здесь картинки присылают, как это 818 тысяч 2012 года. а на сэкономленные деньги с подругами в Анталию. В Велек. В Кемер. Все, вот здесь закончилось мое познание Турции и турецких курортов. Я сейчас хочу докричаться куда-нибудь до какой-нибудь службы нашей информации. На Рижском направлении пригородных поездов сбой движения. Причина — поломка поезда «Иволга» на станции Аникеевка. Так, мы и узнали, что помимо «Сапсана» и «Ласточки» у нас еще и «Иволга» водится какая-то. И она сломашка сейчас. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Можете рассказать что-нибудь про Kia Carnival 2016 и 2019?
А зачем вам автомобили, официально не представленные на территории Российской Федерации? Ну вот, в смысле, что вы не можете найти альтернативу из тех, что продаются официально?
Нет, просто я его увидел и очень понравился, думал, может... Можете рассказать, сравнить с чем-то другим машиной.
Я могу сказать, что он вместительный, у него салон. И вот на этом мои познания закончились. Я не знакомлюсь с автомобилями, которые не продаются, не представлены на территории Российской Федерации официально. Там среди них есть очень много хороших автомобилей. Я вам больше скажу, это страшная тайна, вы никому не рассказывайте. Но автомобилей классных, не продающихся в России, гораздо больше, чем классных автомобилей, продающихся в России, продаваемых, представленных на нашем рынке. Но так уж устроено это все. Перекос не в нашу пользу, но тем не менее имеем, что имеем, и с другим не работаем. Я, ну, не могу вам ничего сказать, просто потому что не было ни одного повода у меня лично познакомиться с этим автомобилем. Рассказывать вам что-то, вот мне приятель рассказал про свой, что-то у него там было, это я тоже не буду. Поэтому... попробуйте найти альтернативу из того, что официально у нас представлено. Тем более, что сейчас это можно сделать. Вот сейчас, в 2019 году, это можно сделать. Да, слушаю, доброе утро. Доброе, здравствуйте. Ну, где же вы? Доброе утро. Приходите. Нет, не получилось. Вы 625. Начинали час, было 416 тысяч автомобилей в городе. Сейчас 625. Скорость движения в центр упала до 25 километров в час. И несмотря на все 625 тысяч автомобилей, это все равно меньше, чем должно быть. Потому что когда-то было значительно больше. Ну и динамика прироста тоже не самая впечатляющая. Чуть больше 200 тысяч за полтора часа. Это вообще практически ни о чем. Вот нам бы теперь другие, вот нам бы теперь третий найти, потому что я думаю, я протащу все равно своего кандидата сюда в лучшую двухдверочку для женщины, которая хотела бы... Извините, для девушки... Значит, это я петуха дал. Да, для девушки, для красивой девушки, лучшая трехдверочка, если с пробегом и так, чтобы за миллион с небольшим, я думаю, что, вот на мой взгляд, было бы совсем ярко и красиво, это и непрактично нифига вообще, и неудобно даже зачастую, но тем не менее, Mazda MX-5, раз, принимается. Потом, давайте возьмем сюда еще Civic, ну вот предположим, что Civic тоже мог бы войти, совсем разные автомобили. И нам бы сюда третьего еще кого-нибудь придумать, третьего, для того, чтобы устроить вот такой импровизированный краш-тест, который мы обычно не любим устраивать среди автомобилей с пробегом, причем еще и разноклассных автомобилей. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, хотел пару комментариев дать.
Давайте.
Вот, по поводу Civic'а.
Давайте, пару комментариев.
Civic'и, они шли на роботе, робот там с одним сцеплением,
на
насколько
робот.
Я помню. И для девушки это в пробках не очень комфортно будет.
Это тоскливо.
И там еще был вопрос по X-Trail, 31-й кузов, квадрат на
дизеле. Да, бензин или дизель, я помню. Видите, я все...
Вот
я
был у меня...
Я все помню, я был не пьяный. Да.
Вот был у меня такой X-Trail, с коробкой там действительно автомат, все очень круто.
Он
потрясающий.
На дизеле автомат,
на дизеле,
а на бензине вариатор CVT
и,
этот X-Trail.
Минус...
Вот эти как машины у нас все лучше и лучше, а связь телефонная все хуже и хуже. Вот все, и я окончательно пропал, человек. Извините, пожалуйста. Простите, ради бога, но перезвоните. Фокус трехдверный не годится, это тоска зеленая, за ее вас умоляю. X-Trail тогда лучше брать, новый, без всяких пробегов. Не все цивики на роботе, только хэтчбеки восьмого поколения определенных годов. Да плевать вообще, кого это парит? Ну, это сейчас не вопрос. Я согласен насчет мини. Все, я выбрал три автомобиля. Все, все, закончили. Прием заявок завершен. Audi опять купешка мне тоже нравится, но, тем не менее, мне хочется, чтобы у нас здесь было три ярких автомобиля. Итак, шорт-лист, как они говорят там у себя в премиях национальных, шорт-лист определен. И теперь мы с вами должны устроить настоящую зарубу, активную, ребят, потому что я выделю на это время совсем несколько минут. Вот по-настоящему совсем несколько минут, а именно две минуты. И за эти две минуты вы должны будете ответить на основополагающий, фундаментальный вопрос. Какой бы автомобиль, представьте, что это ваша девушка, вы выбираете его сами себе. У вас чуть более извращенная фантазия. Представьте, что это вы девушка, и вы выбираете автомобиль для себя.
Краш-тест.
И вот он, тот самый шорт-лист. У нас здесь три подозреваемых, голосовательная машина пошла. И первый вариант — это Mazda MX-5 134-21-35. Поэтично. Mazda MX-5 134-21-35. Это все обычные городские телефоны. Обычные. Поэтому 8495 и далее. 134-21-35, если топите за Mazda. Honda... Не побоюсь этого слова «Civic». 134-21-36. 134-21-36. Из этих представленных автомобилей, пожалуй, самая практичная тачка. Ну, с той точки зрения, что можно и людишек с собой взять, и у них должны быть ноги, у них могут быть ноги. У вас даже может какой-то багаж с собой поместиться. Но вам на это, конечно, плевать, если вы молодая эгоистичная девушка, и катать вы собираетесь только себя или того чувачка, который рядом будет сидеть. И то он должен быть хоббитом, потому что высокий рядом с вами не поместится в MX-5. 134-21-36, тогда Honda Civic. И, наконец, 134-21-37, мини... Нет, никакой не кантри, просто мини, мини-купер. 134-21-37, телефоны городские. Никаких дополнительных манипуляций совершать не нужно. Для того, чтобы проголосовать, нужно просто набрать один из этих номеров. Я напомню, правильный вариант 134-21-35. Ну, это мой правильный вариант. 134-21-35, Mazda MX-5, черт возьми, в подавляющем меньшинстве. Она сейчас 25%. Нет, уже 20. Нет, уже 19. Нет, уже 20. 134-21-36, Honda Civic и 134-21-37. Что называется, пустили козла в огород. Мини набирает 50% в этом голосовании сейчас. Ой. Ну где вы, владельцы? У вас здесь есть реальная возможность еще минуту буквально поддержать, вот склонить в свою религию, в свою секту, заманить милую даму, которая сейчас жмет в руке. Вы видите, она вот эта вот гора денег у нее в руке. У нее там 1 100 000 в руках она держит сейчас. Может быть, в двух, если мелкими купюрами. В двух руках она держит деньги и собирается отдать их за один из этих автомобилей. Что же вы молчите, не поддерживаете ее? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Вы знаете, у двух друзей были сивики пятидверные. Сам лично ездил, катался.
Так.
Машина неплохая. Машина жестковатая.
Неплохо, да.
У нее, в принципе, да, достаточно футуристично, но какая же там омерзительная коробка. Она просто омерзительная.
Это мы о роботе говорим. Вот этот. Роботов, да, гитаристов. Но... Гитаристов. Помните, был робот такой?
Да.
Робот. Вектор. Вот это про него.
На пятидверных нету другой коробки. Вот четырехдверный Civic – это идеальная машина. Я думаю, меня все поддержат здесь. Она просто идеальная. Но пятидверная – эта коробка просто рушит эту машину.
Ладно, хорошо, принимается. Да, продолжайте. У нас сейчас, смотрите, промежуточный итог какой. 21-31-48. 21-31-48. Вряд ли что-то изменится в ближайшую минуту. Вряд ли можно изменить такую расстановку сил. Но, тем не менее, MX-5 134-21-35. Civic 134-21-36, Minic 134-21-37. Все предельно просто.
Ну, Роман, доброе утро.
Доброе.
Да. Знакомого есть миник, сам ушел в секту Хонды. Вот до тех пор, пока не узнал бы, сколько стоит запчасти ТО-ки на миник, топил бы за миник.
Ну, вот испугайте нас, ну вот, ну, удивите нас чем-нибудь, какой-нибудь цифрой.
Обычное очередное ТО 17 тысяч, это масла, фильтра, на Сивике это в разы дороже, ой, дешевле.
Дешевле. Да.
Да. И что касается там, если накрылась коробка и все это, естественно, это миник, это же BMW. Вот не дай бог на минике накроется, это вы выложите очень большую круглую сумму.
Все, на Сивике все, будет топить, понял, все. Принимается, хорошо. Но тем не менее, понимаете, нам плевать на разум, когда, во-первых, дело не касается наших личных денежек, а во-вторых, когда дело касается эмоций. В конечном итоге, ведь это и есть самое ценное, что мы покупаем. 22, 30, 47, 100 не получается. Ладно, MX5 присужу еще 1%. 23, 30, 47, все равно ничего не изменилось, но тем не менее, мне приятнее. 23% Mazda MX-5, 30% Honda Civic и абсолютный чемпион этого краш-теста Mini Cooper. Вот его-то мы в конечном итоге и советуем милой девушке, жмакающей в руках 1 100 000.
Моторы.
Да, так и называется эта программа. 8.35, я напомню, и уже 645 тысяч автомобилей на дорогах столицы. Я не знаю причину, по которой вам интересно это знать, сколько автомобилей. Мне кажется, что это явление сродни тому, что вы делаете языком, когда у вас вырвали зуб. То есть доктор говорит, не надо туда залезать языком. А вот там уже нет зуба, и ты такой все равно, вот в эту штучку все время лезешь зубом. В смысле, языком. Ты говоришь, потрогать. Да, действительно нет. И через секунду, точно нет, пустое место. Вот здесь то же самое, только наоборот. Потрогать немножечко Москву и понять, сколько здесь. 654, прикиньте, 25 тысяч такси, 17 200 каршеринга. Вот это все то, что вы хотели знать. Volvo C30, вы поздно, Руслан, вспомнили про этот автомобиль, и Peugeot RCZ тоже. Кстати, хорошие варианты, оба. Один, который второй, который Peugeot, потому что действительно с ярким дизайном, а C30, потому что Volvo. И потому что один из немногих автомобильчиков этого сегмента, гражданских, но тем не менее оборудованных нормальным мотором. Там, по-моему, 2,3, что-то такое было у этого Volvo. И он действительно ехал. Правда, коробка тоже Power Shift тогда была, но уже не с одним сцеплением. И это тоже было хорошо. Так что, да, можно рассмотреть, но мы уже выяснили, что чемпионом, тем не менее, все равно чемпионом среди маленьких двух-трех дверочек для женщины, чтобы ярко, чтобы с азартом, чтобы вот это все, это мини. Вот что ты будешь делать? Дама приходила к нам за подсказкой про хороший родстер или купе, а ушла отсюда с козявкой хэтчбеком. Вот так у нас все устроено здесь. Есть тест кантримена на Ютубе у меня. Я не помню, есть ли у меня на Ютубе, но вообще, да, я снимал кантримен. Должно быть, где-то в Ютубе должен быть. Вот, поэтому забейте, я сейчас не могу искать, смотреть, но точно снимали мы Countryman несколько лет назад, может, пару лет назад. И он есть, да. Да, есть. И там, кстати, не только по асфальту, но даже чуть-чуть и по грунту его покатали. Если вы сейчас меня просто про Countryman спросите, я вам скажу, что тачка классная. Мне понравился. Мини очень оригинальные автомобили делают. Вот с точки зрения атмосферы внутри. Он весь такой интересненький. У него либо нет, либо очень мало банальных, ординарных вещей в салоне, в интерьере. Ну, то есть таких обычных. Вот все, что ты касаешься, к чему ты прикасаешься руками, все, что видят твои глаза, это все не так, как у всех, оно другое. Авиационные какие-то вот эти тумблеры-переключатели, какое-то затейливые ручечки, какие-то вот экран вот этот центральной мультимедийной системы круглый. Меняешь температуру, ободочек вокруг этого экранчика, такой светодиодненький, полосочка становится, тоже меняет температуру. Справа красная, слева синяя, чтобы... Ну, то есть какие-то вот такие вот штучки, и все бесконечное пухленькое, миленькое, такое, блин, хочется, так вот хочется его. Это мини-кантримен. Другое дело, нужен ли вам такой автомобиль, если вы серьезный мужчина, и вы это вот все. Но вообще сам по себе он очень прикольный, очень. Вот это, пожалуй, главное слово, которым бы я описывал. Не только кантримен, но вообще мини. Он прикольный. А кантримен вдвойне, потому что еще и практичный. У него есть какой-то багажничек. Есть багажничек. У него действительно просторно сзади на диване, несмотря на то, что это мини, но у него просторный задний диван, то есть я за собой сижу спокойно. У него есть клиренс, у него есть полный привод, у него есть все. Другое дело, что это все, когда ты посчитал, и ты понимаешь, что это стоит как... Ну, как, я не знаю, как Кодиак, допустим, Шкода. И тогда ты думаешь, ага, вот мини, кантримен даже, оригинальный, прикольный такой, да? Или Кодиак. Вот это вот все. И тут немножко подвисаешь. И начинаешь сначала считать деньги и все остальное. То есть кантримен, это либо, если ты очень-очень любишь мини, и тебе нужен кроссовер, но ты вообще в этой культуре уже изначально. Потому что попасть в культуру мини через кантримен сложно. Ты сначала должен попасть в эту культуру под обаяние мини, а потом постепенно дорасти до кантримена. Если честно... Я мало встречал людей, которые вот просто так вот со стороны пришли и стали владельцем именно этого миника. Вот просто так сразу. Да, я слушаю, доброе утро. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Сколько всего оригинального авиационного было в DCDS, который... Но где теперь он? Ну, слушайте, ну где он? Где он? Он там, где люди действительно... Думаю, что Citroёn может быть премиальным. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Олег, хотел сказать, просто в семье есть, ну, у близких мини. Ну, по поводу, абсолютно с вами согласен, что тот, кто покупает мини-кантримен, а он не сравнивает его со Шкодой, и все, он просто хочет его купить.
Да,
а
адресно.
Я сейчас звонил, да, поддержу звонившего, который говорит, что ТО дорогое. Чтобы вы понимали, 4-е ТО на Countryman стоило 27 тысяч в отсталах. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что это, какие расходы.
27 вот. Тысяч? Ну, да. Это нормальные расходы. Ну, такие, да. Сопоставимые, да, с серьезными взрослыми автомобилями.
Ну, как с BMW 3-шкой, наверное. Вот,
ну,
такие,
да.
Примерно,
есть расходы. Такое. Есть такое дело. Да, хорошо. Спасибо. Да, ведь я же обмолвился, что нам здесь подвезли логику, и, черт возьми, и никак не уделил внимания этой логике. Поэтому сейчас внимание, ребят. Я хочу познакомить вас с несколькими прославленными людьми. Это все сплошь депутаты. Как не посмотришь на депутата, так прославленный человек. В Госдуме или Госдуме предложили, или в Госдуме. Ну, в Госдуме. Госдуме, это как если бы там условно почки или печень ваши предложили вам же что-нибудь сделать с вами. Госдуме из Госдумы предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля. Авторы законопроекта Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Алексей Диденко и Юрий... Ну, это не важно уже, да какая разница? Значит, смотрите, я иду сначала по тексту. Сейчас тонировка на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля карается штрафом в 500 рублей. То есть ребята решили зайти сразу же, сразу с главного, ну, без топтаний вот это вот на месте. Там у полицейских нет приборов, которые бы нормально и замеряли. И поэтому многие граждане, у которых тонировка там вот это, в темное время... Нет, они решили зайти с главного, эти прославленные господа. Сейчас тонировка на лобовом и передних боковых стеклах автомобиля карается штрафом 500 рублей. Инициаторы отмены указывают, что такое затемнение широко распространено в мире. И господа Игорь, Андрей, Алексей и Юрий, и примеры мне, пожалуйста, сюда тонировки лобовых стекол в мире широко распространенных. Примеры, хотя бы так, чтобы мне хватило правой руки, пальцев на правой руке посчитать. Нет, примеров я здесь не нашел. В общем, где-то в мире широко распространено. Вообще в мире много интересных стран, в которых все широко распространено. Пакистан, Уганда, Сомали. О, стран просто колоссальное количество, где все широко распространено. Но такие вот, значит, лобовые стекла тонируют в мире все широко. Дальше. Поскольку это позволяет повысить безопасность управления автомобилем. Точка. Значит, давайте суммируем. Тонировка лобовых стекол широко распространена в мире, потому что это позволяет повысить безопасность управления автомобилем. Запомнили. А авторы законопроекта утверждают, что тонировка помогает также экономить деньги в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в жаркую погоду. Защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля. Тут я вспоминаю анекдот про богатого человека, у которого двух богатых людей с одинаковыми мерседесами С-класса. Только у одного он стоил 150 тысяч евро, а у другого 157 в одинаковых комплектациях. «А почему 157 у тебя?» — спрашивает тот, у кого победнее. Он говорит: «Слушай, у меня зрение минус один, так я себе лобовуху с диоптрией поставил». Вот, поэтому 157. Сразу лобовой с диоптрией, ну, чтобы не в очках ездить, а вот, ну, как бы. Вот, поэтому вот сразу здесь такое вот, значит, ослепляющих фар. Человечество придумало очки, но не для вас. Не для вас очки, владельцы хороших автомобилей. Зачем очки от ослепляющих фар, если есть тонированное стекло переднее? Основная проблема, по мнению депутатов, заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не гарантирует, что автомобилист не получит штраф. Вот в чем оказывается основная проблема. Значит, давайте остановимся на нескольких местах. Повышение безопасности благодаря тонировки передних стекол лобовых, лобовых стекол и передних, повышение безопасности, экономическая составляющая, это выгоднее, потому что тогда вы не так яростно используете кондиционер, климат-контроль, скорее всего. Вот, и третье, что-то было еще третье. А, ну все это вместе классно. А плохие здесь получаются господа полицейские, которые проверяют все кривыми приборами. И поэтому вы все равно попадаете под штраф, даже если у вас тонировочка легонькая. Все. 7373-948. 7373-948. Пожалуйста, помните, как это? Дети, в нашем классе новый ученик. Его зовут Сережа. Ну что же вы ждете? Бейте его! Давайте, вот вам закон, пожалуйста. Я единственное, знаете, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что для проведения некой экспертизы логичности и осмысленности любой инициативы нужно попробовать продлить вектор ее развития, этой инициативы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Лимузин, позвольте я познакомлю вас со своей теорией. Давайте попробуем продлить вектор развития. Значит, господа говорят, прозрачные стекла... Лобовое прозрачное стекло или тонированное стекло? Они говорят, тонированное безопасней. Тогда давайте продлим вектор. Значит, чем тонированнее оно, тем оно, значит, безопасней, правильно? И тогда идеал самого безопасного автомобиля – это автомобиль без окон, без стекол, просто фанерки такие, фанерные эти штуки. И все это самый безопасный, получается, автомобиль.
Ну, нет. Ситуацию никогда не нужно доводить до абсурда.
Почему? Вот, я бы как раз именно этим и занимался человеку, всегда.
Человеку за рулем должно быть комфортно. Если ему нужно тонировать... Нет.
Позвольте сразу не согласиться с вами. Человеку за рулем не должно быть комфортно. Человеку за рулем должно быть, безопасно и так, как предписано правилами эксплуатации автомобиля, здравым смыслом и правилами дорожного движения. Потому что если мне комфортно сидеть сзади и рулить ногами, то это, значит, моя личная проблема, но я не должен так делать, я не могу себе этого позволить.
Понимаете, в чем дело? Опять же, все люди разные. И что значит, кто решил, что безопасно, а что нет? Это на первый взгляд безопасно.
Жизнь и тысячи, сотни тысяч людей, погибших в ДТП, которые своей кровью и мясом своим написали правила безопасности, то, что нужно делать и чего не нужно делать.
Нет, это понятно, но я уверен, что очень маленькое количество людей, я вообще не уверен, что кто-то погиб из-за тонировки, например, с синим отливом, который у меня была на машине, и меня постоянно останавливали.
А это сложно понять, из-за чего погиб, из-за тонировки, или просто он выскочил на встречку, потому что отвлекся.
Не надо доводить до абсурда.
А у вас
окей, пускай будет
у вас лобовое затонировано сейчас?
Сейчас нет.
Оно не затонировано, потому что вы не хотите, или потому что вы не хотите штрафы платить и все это? Вот это.
Я устал от балтов, от гаишников.
Все, я понял. То есть, на самом деле, сдерживающий фактор – это вовсе не здравый смысл, там, логика и все остальное, а только наличие санкций за это. Потому что если бы не было санкций, вы бы ездили наглухо за тонером. Окей, хорошо. Да, доброе утро, я слышу вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, знаете, вот я до 15-го года ездил с тонировкой всю жизнь. Просто потом растонироваться, потому что стал в Европу ездить, ну, тяжело снимать каждый раз передних стекол.
Мы так в проброс сказали про вот эти господа нам, Лебедев, Свинцов, Диденко и Напса. Говорят, что многие широко распространено в мире. А вы не вспомните, где в мире распространена тонировка лобовых стекол?
Ну, смотрите, в Америке я был, жил в ЛА, видел машины тонированные, в Флориде видел машины тонированные.
Стекла, лобовые стекла черные, непрозрачные.
Лобовые не видел.
Оттуда такое... И там чуваки такие в цепях золотых. Вот. Это хаммеры на 22-х колесах такие, хромированные все. Вот, вот эти автомобили. Но мы на них, что ли, равняться хотим?
Ну вот, подождите, с другой стороны, смотрите. Ну вот я сейчас летом работаю. Ну реально жарко, да? Вот. Ну пятнашки не хватает на боковых стеклах, это понятно. Она, в принципе, пятнашка, пленка довольно-таки и вечером комфортная, если на ней ездить. То есть здесь вопрос, наверное, не в пленке, по большей части, да, а в том, что у нас государство, оно... Ну, как бы не доверяет людям, они говорят...
Вы знаете, что черное стекло нагревается гораздо сильнее, чем прозрачное?
Но в салоне-то нет.
Ну, как-то нет. А куда тепло девается стекла? У вас радиатор, у вас, получается, все стекла — это радиаторы. Вот у вас же, смотрите как, у вас квартира зимой отапливается не через окна, а радиаторами. Вот батареи, радиаторы под стенами стоят, понимаете? То есть это некая поверхность, которая излучает тепло. Черное стекло притягивает, набирает в себя тепла гораздо больше. И получается, у вас вся машина, все стекла — это такие радиаторы нагревания, которые нагреваются и вам тепло поставляют в салон.
Но вы забываете о том, что в хорошей пленке, например, той же самой Лумар американской пленки, там используется дополнительные
фильтры. А, ну, наверное, там что-то используется.
Конечно. Конечно.
Все, я понял. Хорошо. Спасибо большое. Там мы... На днях меня подрезал Пола. Сначала думал, что пьяный, догнал, а у него машина полностью тонирована. Он говорит: извини, недавно затонирован, затонирован машин, это не то. Еду как слепой котенок, пишет Вальтер. Недавно затонирован, еду как слепой котенок. Да, доброе утро, я слушаю вас, здрасте. Доброе.
Доброе утро. Может, речь идет не о глухой тонировке. Вот у меня, например, атермальной пленкой заклеена вся машина по кругу. И достаточно комфортно, ей практически не используют, только остудить машину и все.
Нет, я не знаю, чем. Я вам скажу свой опыт. Можно я вам свой опыт скажу? В общем, у меня... Ну, слушай, меня не парит, что на меня смотрят со стороны люди. Ну, вообще не парит. Ну, там, когда едешь, ну, смотрит и смотрит, ну, пусть смотрит, что. Поэтому вот этот аспект тонировки я сразу для себя отметаю. Для меня это не важно. Второе. А что второе? Если когда мне попадались автомобили тонированные, я точно знаю, что есть такое время, когда вот просто мы, люди, так устроены, что мы не очень хорошо видим. В сумерках. Это когда еще не темно, но уже и не светло. Вообще человеческое зрение так устроено, что вот в это время острота зрения притупляется. И, если не ошибаюсь, и пик ДТП приходится вот примерно на то же время, потому что притупляется острота зрения. Но это уже физиология человеческая так устроена. Не знаю, может, мы в каменном веке в это время у нас был полдник, и мы ничего не делали, мы спали, и так вот зрение у нас осталось не очень развито в таком освещении. И с тонировочкой вот в такие моменты, ну, не очень прикольно, особенно если автомобиль не оборудован камерой заднего вида и системой аварийной остановки при движении назад. То есть я не могу вот сказать, что там, условно, я смогу рассмотреть в зеркала полностью, в боковые, мамочку с коляской в сумерках, когда у меня нет ни камеры и этой системы. Ну, страшновато немножечко, чуть капельку страшновато. Второе. Сказать, что мне сильно, сильно свежее в салоне становится из-за того, что у меня темные стекла, я тоже это не могу. Поделиться опытом управления автомобилем с тонированными наглухо всеми стеклами, включая лобовое, это вообще запредельно. Здесь я могу только опираться на ваш личный опыт, но не на свой. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Евгений, Москва. На самом деле, касаемо тонировочки, всегда хотелось, особенно когда был помоложе, очень классно, стильно смотрится автомобили, но когда сам побольше поездил, чувствуешь некомфортно себя, даже когда заднее стекло наглухо затонировано, потому что ты не видишь, что происходит перед автомобилем, который едет перед тобой. Именно из этих соображений не тонируют даже задние стекла, потому что боюсь, что просто кто-нибудь может пролететь.
Ну, кто-нибудь может прийти. Одним словом, я не знаю, мы проводили уже голосование, слушайте, вот эти вот депутаты, такое чувство, что они идут по повестке, по нашей повестке. Недавно же мы говорили с вами про тонировку, совсем недавно, и тогда я спрашивал вас, вот вы, если бы не было санкций, ваш автомобиль был бы затонирован или нет? И мне кажется, что примерно паритет тогда у нас был, ну, примерно вот одинаковое количество людей ответили «да» или «нет». О себе могу сказать вот что. Я ничего не имею против внешнего вида автомобиля. Что-то очень классно, красиво, это понтово, ну, нормально. Я против того, чтобы мы с вами забывали о наличии здравого смысла, логики, инстинктов самосохранения и всего остального. Если какие-то вещи, пусть даже минимально влияют на безопасность при движении, а именно обзорность, даже в нескольких процентах случаев они могут понизить информативность вот этих вашего остекления, вашего автомобиля, в нескольких, пусть даже в отдельные периоды времени. Я против этих вещей. Ну, все, против. Ребят, потому что, как бы вам это сказать, мы и без тонировки идиоты. Вот мы идиоты с вами и без тонировки. И без этого хватает людей, которые, в принципе, ничего не видят вокруг своего автомобиля. В принципе, не хотят даже замечать ничего вокруг своего автомобиля. И поэтому, господам депутатам, я хотел бы посоветовать обратить внимание на что-то действительно более значимое. Мое значимое. Вот на то, что действительно имеет значение, а не идти, не подбирать крохи каких-то радиопрограмм и все остальное, и идти за повесткой дня обычных людей. Чего там вам еще не хватает? Тонировки? Тонировочка у вас вопрос. Давайте брызговики обсудим еще. Давайте. Вот если, депутаты, вы хотите сделать что-то по-настоящему полезное, придумайте закон, который бы обязывал всех абсолютно иметь задние брызговики на своих автомобилях. Вот это по-настоящему бы повысило безопасность, потому что у нас здесь, вы знаете, мы же живем в тропиках, у нас здесь ливни бесконечные. И когда ты идешь за автомобилем без задних брызговиков и нифига вообще не видишь, просто твои дворники не справляются с потоком воды, ты думаешь, черт возьми, ну это же стоит 700 рублей тебе на твое корыто поставить задние брызговички. Ну чего ж ты не думаешь так о людях? Поэтому Лебедев, Свинцов, в хорошем смысле слова, Диденко, Напса и Нилов. В следующий раз, когда вам вздумается что-нибудь выдать такое общенациональное, общепритягательное для всех водителей, подумайте о брызговиках. А не захотите о брызговиках? У меня есть еще несколько идей, которые я могу вам подкинуть, над чем стоит поработать и где стоит подкорректировать наше законодательство, чтобы нам с вами всем было хорошо. 667-712. Возможно, кто-то выиграет благодаря этим цифрам в лотерею в какую-то. Но сейчас это количество автомобилей в Москве. 667 тысяч и 24 километра в час общая скорость движения в центр Москвы. 8.56. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы. Моторы.